каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Вот он, крымский пармезан, как обычно, на троих. Три головы одного Змея Горыныча. Сергей Макрушин, Александр Янковский и Павел Казарин сегодня, как всегда, с вами, друзья, по субботам. И мы тщательно всматриваемся в крымские ленты новостей, потому что там, на самом деле, даже и между строк читать не надо. Порой просто внимательно вчитываешься в содержание новости, уже становится смешно.
Порой просто вчитываешься, порой просто пытаешься прочитать, и уже смешно, потому что, во-первых, с первого раза прочитать это не получается. Вот лично у меня не получается, да, а тем более понять, о чем пишется.
Именно поэтому мы с Сашей пересказываем все перед эфиром.
Да, значит, давайте так, я хочу, ну, традиционно, как бы, новости недели от Янковского. Как мне кажется, это самые яркие новости, самые яркие события, те, что произошли на полуострове за эти 6 дней. Итак, во-первых, конечно же, 1 сентября крымчане пошли в школу. Это самое яркое событие.
Это единственное, что роднит их с остальным цивилизованным миром.
Да, 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 да. Значит, в этом году, в 2016 году, в школу идет на 4000 детей больше, чем в 2015 году. Год назад на полуострове без учета Севастополя было 187 тысяч школьников, в этом 192 тысячи школьников. И эксперты, не побоимся этого слова, объясняют это миграцией, повышением рождаемости. Я предлагаю, я вам маленькую цитату приведу. Наталья Прилепа, это так называемый главный специалист так называемого управления, так называемого общего образования, так называемого Министерства образования Крыма, она считает, что по статистике идет рост детей, связанный с увеличением рождаемости. Вы видите разницу в количестве детей по первым и девятым классам сейчас. Это, конечно же, миграция в Крым после 2014 года, но больше увеличение рождаемости. Тут и меры социальной поддержки, такие как материнский капитал, дают такой результат. Я вот хотел бы сказать Наталье Прилепо, что так называемый материнский капитал заработал в Крыму только 2 года назад, а дети, у детей для того, чтобы пойти в школу, им недостаточно 2 года, чтобы, ну, вот, так, может собраться
быть,
и пойти
может быть,
в школу.
Россия тайно финансировала.
У меня, и, кстати, я сегодня задавал своим друзьям этот деньги. Вопрос и услышал такие ответы. А что вы хотели? Конечно же, никто не отправлял своих детей вот в эти бандеровские школы, хунта там, фашисты и прочее. Все ждали, прятали их под кроватями, а вот пришла Россия, все достали детей из-под
мой
кровати.
Мой 14-летний Аболтус, он сейчас грамоту учит.
Да, и пошел учиться на русском языке, потому как...
Из схронов повылазили,
да, из схронов повылазили. Ну, это, мне кажется, это новость номер один, конечно. Но новость номер один, дробь два, как бы. А крымским предпринимателям не учтут в качестве стажа их деятельность в украинский период. Ну, вроде бы не учтут, но это получается, что люди, которые платили взносы в пенсионный фонд, им теперь при выходе на пенсию в Крыму скажут, что, ребят, спасибо, вы не работали, вы ничего не платили, ну, или платили не нам, и поэтому мы вам ничего не должны. И тут я вспоминаю обещание марта 2014 года, когда говорилось и российскими чиновниками в том числе, что вы ничего не потеряете, только приобретете. Правда, в 2016 году Дмитрий Анатольевич Медведев говорил уже о том, что денег нет, держите, всего хорошего.
Более того, друзья, мораторий на накопительную часть пенсии в России будет действовать до 2019 года. То есть те люди, которые, например, всякий раз рассказывали о прогрессивности российской пенсионной системы и откладывали денежку не только в госпенсионный фонд, но и в частные, теперь могут, в принципе, распрощаться. И, собственно, это еще один мотив, я так понимаю, для жителей Пензы и Перми любить Крым, потому что, судя по всему, Крымом, крымским мостом будет оправдывать для населения Российской Федерации заморозку накопительной части пенсии.
До 2029 года, я даже думаю, или 2229. То есть теперь, в принципе, любое телодвижение в Российской Федерации можно объяснять Крымским мостом, да? Угу. Ну, вот, например, вот мы вас, вот всех вас, мы педагогов, лишаем зарплаты. На Крымский мост деньги пошли.
Да.
Или там все, проезда не будет никакого вообще. Железные дороги мы сейчас порежем на металл и отправим.
МГИМО, студотряды и в Керчь. Строй свай.
Крымский мост должен стать вот такой идеей, во имя которой. Во имя которой все вообще.
Во имя которой все, в принципе.
Во имя которой можно и санкции потерпеть.
А ты кем до Керченского моста был? Я был учителем. Оу, построим Керченский мост.
А я еще... Не-не-не. А потом через какое-то время на вопрос, а кем ты был до Керченского моста, он скажет, я не знаю, я родился уже после того, как начали строить этот самый
Керченский мост. Развитого строительства
Керченского моста. Итак, мы сегодня, помимо новостей, мы сегодня будем говорить о самой разной... самые разные другие важные темы. Ну, конечно, не такие же важные темы, как это были в новости,
конечно,
новостях.
Конечно.
Но мы сегодня будем говорить про санкции.
Мы будем говорить о санкциях, будем говорить о выборах и будем говорить о 1 сентября.
Окей, хорошо. Тогда
поехали.
Начинаем через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин, крымский пармезан. Говорим мы сейчас, будем говорить о санкциях. Министерство финансов США расширило перечень физических и юридических лиц, которым применены санкции, в том числе и за Крым. Это сообщение опубликовано на официальном сайте, можно с оригиналом ознакомиться. Вот по Крыму нас интересует вот что. Можно определить несколько групп физических и юридических лиц по тому, за какие деяния или, наверное, вот по каким-то другим признакам их определили в Соединенных Штатах. Но, допустим, есть целая группа людей из правительства Крыма.
Ближе к телу, как Склифосовский.
Да. Группа целая министров, так называемых, да, я их вот так очень быстро перечислю. Анюхина Анна, это министр имущественных и земельных отношений, Светлана Бородулина, министр топливной энергетики.
Ирина Крым, Кивика. Это все крымские
министры.
Да,
крымские, министр финансов Крыма, Дмитрий Полонский и Михаил Шеремет, это заместители Сергея Аксенова, и Васюта Андрей, министр промышленной политики Крыма. Также здесь есть руководители Следственного комитета по Крыму, это Михаил Назаров и Виктор Палагин, начальник ФСБ по Крыму. Вот это все, это физические лица, те, кто удостоился такой меры от Соединенных Штатов, как санкции.
Ну, так, по-моему, это хорошая реклама.
Да, и Дмитрий Полонский сейчас приходит, Сергей Аксенов говорит, а где мой орден?
Да.
Где мой
подтверждение? На самом деле придет. На самом деле придет, потому что он уже отреагировал.
И что
в принципе,
сказал?
Вот в таком... Вы угадали, коллеги, потому что он сказал, что у него устойчивое ощущение, что США делают все для формирования самой настоящей русской Dream Team. Он рад, что является ее членом вместе со многими замечательными людьми. Надеется, что команда... Здесь вот... Это Дмитрий Полонский, министр информации, поэтому можно сказать, еще не раз надерет задницу этим, в кавычках, вершителям человеческих судеб, коими они себя возомнили.
То есть Дмитрий Полонский против США.
Да. Русская Dream Team. Это, знаете, это вот что-то из комиксов таких.
Это, знаешь, такое гражданская война, противостояние. С одной стороны, Железный Человек, Капитан Америка и так далее, там Человек-паук, а с другой стороны, Дмитрий Полонский, Шеремет. Да.
Как бы человек Дмитрий Полонский.
Вот, дальше идем. Не только юридические лица попали под санкции.
Не только физические.
Ой, физические, да. Прошу прощения, есть еще юридические. Вот здесь есть три категории даже, которых я определил. Это первое – это мост. Те, кто участвовал в подготовке строительства моста или кто непосредственно его строит. Это вот, например, на уровне экспертизы. Это Гипростроймост, вот проект, да, и Главгосэкспертиза России. Упрдортамань – это заказчик строительства. Дорожно-строительная компания – Мостотрест и СГМ Мост, это, скорее всего, вот подрядчики, да, СГМ Мост, это, по-моему, непосредственно то, что принадлежит структурам Ротенберга.
Так, коллеги, теперь объясняйте мне, я ничего не понимаю во всем этом. И что?
Ну, скажем так.
Ну, Dream Team я понял, да, как бы будет Dream Team создано.
Когда в отношении Крыма, да, и лиц, которые с ним связаны, накладывают санкции, может случиться так, что бизнес рушится.
Слушай, вообще, на самом деле, по поводу физических лиц понятно, это все ерунда. Я не думаю, что там у Дмитрия Полонского лежали какие-нибудь счета в банках, там, в американских банках.
Это означает,
банках,
что могут заморозить их деньги.
Счет, понимаешь, или санкции еще. Означает, что любые для физических лиц это любые... банковские и любые операции, в том числе там посещение, выдача виз и так далее. Для юридических лиц введение санкций означает прекращение любых операций с участием компаний с американским капиталом, либо вообще полноценно американских компаний, либо компаний с американским капиталом, любые торговые отношения с упомянутыми компаниями. Иначе, например, как это было с одним французским банком, который в обход санкций сотрудничал с иранской компанией, которая была под санкциями, и потом вот этот кредит Агриколь в итоге выплачивал довольно-таки большие штрафы, там миллиардные или сотмиллионные, несколько сотмиллионные в самой Франции. Вот, поэтому, конечно, список физических лиц, он глубоко на периферии, нам не особенно важен, а список юридических лиц важен, потому что эти компании... Так или иначе, сотрудничество с ними, оно осложняется. Кроме того, идет еще один посыл для российского крупного бизнеса, который означает, что внимание со стороны там, Вашингтона, несмотря на предвыборную кампанию и все остальное прочее, оно не ослабевает по отношению к полуострову. И если туда зайдет какой-нибудь крупный российский игрок, он окажется под санкциями. Так вот, строительство Керченского моста, ну как проходило? Вообще, структура Аркадия Ротенберга, они изначально создавали фирмы-прокладки для того, чтобы вот, санкционное давление, оно оказывалось на них непосредственно. Но до последнего момента многие гадали, то есть будет новая санкционная вот как бы перечень или не будет. То есть если не будет, это первый звоночек, что можно как-то окольными путями заводить бизнес на территорию полуострова, инвестировать в какие-то компании на территории полуострова и так далее. То есть такое политика сознательного незамечания. Так вот, оказалось, что политика сознательного незамечания не работает, потому что все видят, все замечают. И в отношении юридических компаний на данный момент это довольно-таки важно. Мы понимаем, что, собственно, именно поэтому крупные российские компании, банковские учреждения, компании мобильной связи и так и продолжают, собственно, считать де-факто полуостров не вполне российским, и именно на этой территории не ведут свой бизнес.
Да, потому что боятся обжечься. И если вот говорить о, допустим, том бизнесе, который завязан на строительстве Керченского моста, то для некоторых компаний это может быть не так болезненно, но им просто придется работать исключительно в рамках Российской Федерации и территории подконтрольной Российской Федерации. Для них не будет существовать всего внешнего мира и тех возможностей, которые внешний мир предоставляет.
Слушайте, а вот есть бизнес. Разве этого не хотят россияне?
Но вот для бизнеса...
Многие россияне разве не это?
Для бизнеса хотят? Подобные стремления могут оказаться смертельными, потому что сейчас экономика... Такая,
в общем,
что...
Саша да. такой, он за отмену санкций, за отмену американских санкций, за либерализацию.
Не-не-не, подождите, я ничего, я колеблюсь вместе с генеральной линией партии.
Вот, допустим, кстати, как может хотеть подобных санкций бизнес, который, допустим, завязан на судоходстве? Потому что внутренних морей у Российской Федерации, вот наверное, так и нет, да?
Это правда. Подождите, а вот эти знаменитые, как бы там, Волгодонское море.
Я, на самом деле, бы еще очень... Мне удивительно, почему российские
авиакомпании... Я говорю сейчас, допустим, о Черном и Азовском морях, за которые и получили-то, собственно, санкции компании Savmartrans, Safrahht и дочерние компании.
Они получили за заход кораблей, в украинские порты в Крыму.
Они активно заходят в порты на оккупированной территории, за это, видимо, получили.
Еще, кстати, отдельный вопрос. Угодят ли в американские санкционные списки российские авиакомпании, которые нарушают украинское законодательство?
А уже же угодили.
Ну, угодили, значит, недостаточно, потому что вообще...
И кто-то там так угодил, что их уже нет, этих компаний,
по-моему. Ну, речь идет о небольших...
Павел имеет в виду, есть еще большие авиакомпании, типа Аэрофлота, и так далее.
Вы знаете, друзья, на самом деле вопрос, который возникает очень у многих на украинском материке, это почему, собственно, есть ли все эти физические и юридические лица в украинском санкционном списке. Понятно, что он, на самом деле, на многие вещи не способен повлиять, потому что эти компании, эти люди не имеют никакой на данный момент там имущественной привязки к территории Украины и к украинскому юридическому пространству, но, тем не менее, их попадание в украинский санкционный список, оно было бы само по себе показательное и просто как демонстрация флага.
Да, потому что президент Украины уже отреагировал на этот санкционный список, он поблагодарил Соединенные Штаты за расширение санкционного списка. Но в то же время вот мы обнаружили, что под санкции попал и бывший Севморзавод, который принадлежал Петру Порошенко. Сейчас он принадлежит судоремонтному центру «Звездочка». Так вот, теперь получается так, что в американских санкционных списках этот завод, Севморзавод, бывший завод Порошенко, есть. А в украинских нет. Липецкой фабрики тоже нет, но Липецкая фабрика – это немножко другая история.
Ну, друзья...
А мне еще, знаете, интересно вообще, вот господин Константинов, вот же тоже высказался, да, о том, что...
Да,
господин... По поводу этих самых санкций. Он-то раньше в санкции попал, он как бы... А тут, знаете, слабаки такие, как там... Лузеры, которые попали только в следующий список этих санкций.
Он в целом, да, сказал свое отношение к санкциям и сказал, что на самом деле вот эти санкции – это следствие антинародных европейских режимов, если утрированно. Ну, давайте послушаем подробно.
Хочу сказать, что очень многие демократические страны, это они это утратили. Создали такой механизм прохождения власти, что меньшинство уже давно командует большинством. Простой вопрос, там, санкции к Крыму или к России. Большинство народа... Европа против этого, но правительство это принимает, и это потому что тот механизм принятия решения, который у них апробирован, он уже позволяет той политической элите передавать власть из руки в руки, и не общаясь, они уже давно не общаются так, как мы с людьми общаемся.
Когда господин Константинов говорит о том, что там политические элиты передают власть из рук в руки, да, это он говорит про Россию, надеюсь?
Нет, или... а почему же? Почему же? Ну, понарошку в России передается власть из
рук в руки. То есть вот народ выбирает сначала Дмитрия Анатольевича Медведева, потом Путина, потом снова Дмитрия Анатольевича
Кого
Медведева.
Кого дадут, того и выбирают.
Того и выбирают, да, как бы.
Но это не всякий антинарод. Знаешь, мне вот вспоминается 1 сентября в Париже, но не весело лица простых парижан. Знаешь, мне все интересно смотреть, как быстро человек скатывается в совок такой, знаешь, в ментальный совок. А может быть, на самом деле он из него и не выныривал. Может, просто в какой-то момент программа обнулилась до состояния 89-го года, до заводских настроек, до дефолта. И вот теперь у Владимира Константинова как раз-таки заводские настройки в голове-то и воскресли.
Ну вот давайте посмотрим, произошло ли такое обнуление у других крымских политиков, которые сейчас очень оживились в связи с тем, что скоро будут, в том числе и в Крыму, выбирать депутатов в Госдуму России. И вот об этом мы поговорим через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Друзья, пармезаним, как обычно, по субботам и всматриваемся в российские выборы, потому что до них остается чуть, ну, примерно... плюс-минус две недели. 18 сентября граждане Российской Федерации, а также крымчане, к сожалению, вынуждены будут выбирать, соответственно, себе парламентариев. И любопытные детали...
Хорошая фраза «вынуждены будут». Понимаешь?
Ну, крымчане вынуждены. Называют день выборов Единой России.
Я, честно говорю, я вообще выступаю за территориальную целостность России просто формата 2013 года. А так вот меня, если честно, больше ничего не волнует.
А я в формате 1380 года. Можно?
Ты знаешь, там было много такого, чего там быть не должно.
Окей, хорошо. Да, но выборов в Государственную Думу тогда точно не было.
Слушайте, друзья, там на самом деле любопытная история. Там Левада-центр провел опрос, и выяснилось, вот это что вот. Рейтинг «Единой России» резко упал. За три недели до выборов, на секундочку. Так вот, Левада-центр провел в 48 регионах опрос, и выяснилось, что доля россиян, которые готовы голосовать за партию власти, упала до 31%. А в июле, на секундочку, их было 40%. То есть на 9% снижение.
Да, но при этом уровень доверия господину Путину остается прежним, 82%.
А это вообще же, кстати, классическая история. Любая партия всегда идет... Ну, как бы пристяжной такой вот к первому лицу. Если у первого лица высокий рейтинг, то партия...
Это те ступени, которые отстегиваются, да, когда нужно набирать высоту дальше.
Так вот, в том-то проблема, они сейчас на взлете, им эти ступени нужны. И вот любопытно, на самом деле, как... Понятно, что, в принципе, в... нынешнюю избирательную кампанию, если и допущены какие-то там российские оппозиционные партии, то во многом такие очень послушные, управляемые, ну или которых никуда особенно далеко не пропустят. Но понятно, что вот, как бы вот легко голосовать за «Единую Россию», когда на дворе середина нулевых, каждый месяц растут зарплаты,
и каждый цены
и цены на нефть, и тебе вот государство отстегивает за твое политическое равнодушие, наполняя твой холодильник. Вот. А вот как-то вот в середине десятых, когда цена на нефть колеблется от 40 до 50 долларов за баррель,
ну,
а сейчас,
очень,
да,
очень,
и вот как-то мотивов твоих для того, чтобы идти и опускать бюллетень за Единую Россию, за Путина
не ходи,
понятно.
Не ходи на выборы, мы сами проголосуем за тебя, за Единую Россию. Я бы делал бы такую рекламу.
Сейчас вот в самой России агитируют из оппозиционных там блогеров, да, и политических деятелей голосовать за кого угодно, но только не за Единую Россию.
Да без разницы, на самом деле, мне кажется.
Мне кажется, действительно без разницы, за какую политическую
это вот
силу голосовать,
ты, знаешь,
все равно нарисуют за Единую Россию.
Ты купил билет в цирк, ты приходишь, какая разница, сперва клоуны, а потом акробаты, или сперва воздушные гимнасты, а потом дрессированные пудели на арене.
Может быть, есть утонченные эстеты.
Может быть, есть утонченные эстеты, которые искренне восхищаются политической риторикой Натальи Поклонской. Но я вам, друзья, предлагаю послушать, что она говорит крымчанам.
Вы
что,
видели бы вы взгляд Павла Казарина, когда он называет
ее? Видели бы вы взгляд Натальи Поклонской,
когда она смотрит на мои фотографии, друзья.
Нет, когда она говорит то, что мы сейчас услышим.
Да, Крым, это же моя жизнь. Здесь живут мои родители. Я здесь выросла. Я крымчанка. Поэтому, конечно же, Крым, он и останется Крымом для меня. Родиной, второй родиной. Я родилась в Луганске. Выросла до 9 лет. А с 9 лет расту и... Вся жизнь моя проходит в Крыму. Я его, конечно же, не оставлю. Буду жить в Москве, буду жить в Волгограде, в Петербурге, в Екатеринбурге. Россия большая, и как судьба повернется, я не знаю. И я готова служить на благо России на любой должности.
Знаете, даже я пытался просто... подсчитать количество взаимоисключающих параграфов, сейчас и сбился со счета.
Слушайте, я просто напомню, что Наталья Поклонская – это тот человек, который при первой возможности переехал в Киев из Крыма. И работал в Генеральной прокуратуре. В Генеральной прокуратуре Украины работала в Киеве. Откуда она, собственно, благополучно и десантировалась на территорию полуострова в феврале-марте 2014 года. Поэтому все ее рассказы про то, что она, значит, глыба личности ее ковалась в Симферополе, и там же, собственно, она росла духовно и физически, они как бы, ну, как бы сказать так, лукавство, потому что они в том числе ковались вот в столице самого бандеровского государства. И у меня, кстати, вопрос к российским правоохранителям. А не видят ли они ничего подозрительного в Наталье Поклонской? Может, на самом деле она – это спецоперация Юрия Луценко по засылке вот своих? Может быть, Наталья Поклонская потихонечку сидит, знаешь, долгими осенними вечерами в Крыму, глядит на костер и так тихонечко себе под нос лента за лентой напевает.
И телеграфирует.
И может, ее задача – это в том, чтобы дискредитировать образ российского силовика?
Но судя по тому, что она делает, она с этой задачей справляется вполне успешно.
Более того, она вот всякий раз крымчанам месте... доказывает, как хорошо было жить до аннексии.
И... Вот на месте Палагина я бы, вот в честь того, что в подсанкции попал, спросил бы у Натальи Поклонской, чем она занималась в феврале 2014 года в Киеве.
Слушайте, друзья, есть еще один любопытный кандидат. Но...
Ой, да, это замечательная история. Мы нашли видеоблог главного редактора лушинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова. Он исследует агитационную газету кандидата «Единоросса» Андрея Козенко.
Это идет Андрей Козенко по одному списку вместе с Натальей Поклонской и Сергеем Аксеновым.
Он,
да?
Он вот. По округу идет, по Симферопольскому, если я не ошибаюсь.
Так.
Да. Он идет по округу, и вот газета за 30-е... августа. Это вот как раз фрагмент этого обзора, где Алексей Назимов, главный редактор издания «Твоя газета» Лушинского, говорит и расценивает достижения «Единой России» в этом регионе Крыма. Послушаем.
Вот сразу смотрим. Город Алушта. Достижение. Открылась детская площадка. Да, действительно, очень хорошее дело, но согласитесь, за 2,5 года и при всем при том, что эта детская площадка открывалась на деньги предпринимателя, а Андрей Козенко, как свадебный генерал, участвовал в его открытии. Дальше смотрим. Сюда городской причал. Ремонтируют. Ну вот хоть что-то сделано. Но внимательно вчитываясь, оказывается, что только собираются ремонтировать. Ни конкретных сроков, никогда что это не будет. Не указано. Дальше смотрим. Феодосия. Работникам одного из предприятий выплатили задолженности по зарплате. Ну, если это считать достижением, то я тогда не знаю даже, что здесь и говорить.
Ну, вот это был алуштинский журналист Алексей Назимов. И вот, собственно, чем хвастается «Единая Россия» в Крыму для того, чтобы за него проголосовали еще раз.
Слушайте, то есть... друзья, на самом деле за вас же все равно в Крыму там выберут. Не ходите лишний раз на выборы, чтобы вам потом стыдно не было за этих людей. Всегда потом сможете сказать, мы к этому отношения не имеем.
Так же, как и к референдуму.
Ну, в принципе, по большому счету, да. Кстати, мы же наблюдаем последний легитимный парламент в Российской Федерации. В следующем парламенте уже будут нелегитимные депутаты, избранные на аннексированной украинской территории.
С точки зрения международного права, да, к легитимности этого СЗО будет много
вопросов. Перед этими выборами руководство Российской Федерации сказало, что оно не может провести выборы, голосование в Государственную Думу на территории Украины из соображений безопасности.
Так и в Крыму тоже.
Ну, видимо, и в Крыму тоже, как бы. А, наверное, знаете, не вот, будет проводиться.
Да, у нас не так много времени осталось, и мы об одном человеке сегодня вообще не вспоминали. А я бы хотел вспомнить о том, чем занимался Сергей Аксенов на прошлой неделе. Я зашел на его страницу в Facebook.
Так.
И я увидел, что Сергей Аксенов, не покладая рук, поздравлял всю прошлую неделю. Вот самое большое количество публикаций с поздравлениями. Он поздравил на прошлой неделе виноделов, киноделов, школьников, президента Татарстана с Днем Республики Татарстан, ялтинских пожарных с тем, что российский министр чрезвычайных ситуаций подарил им технику и вручил медаль серебряному призеру Олимпийских игр Виталине Бацарашкиной. Виталина сама из Омска и служит в крымской так называемой нацгвардии. Вот чем занимался Сергей Аксенов.
Подождите, где поздравления крымским пармезаноделателям?
А это впереди.
Слушайте, в любом случае, какая разница? Он, все может быть, впереди. Поздравлял, но не скидывался, поэтому дальше торжественной части его все равно никто не позвал. Вот.
Еще об одной теме. Продолжение программы «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин и примкнувший к нам Сергей Макрушин. А вообще, Сергей Макрушин, вот если бы вы его увидели живьем, вы наверняка бы подумали, что он тут делает и как бы, почему он прогуливает в школу. Но сегодня суббота, да, сегодня суббота, поэтому в школу не идет. Тем более он не идет в крымскую школу. А в Крыму в этом году... Далеко, да, для Сергея Макрушина. А еще есть одна причина вот в чем. Значит, за минувший учебный год в Крыму закрыли 6 общеобразовательных школ. И госпожа министр Гончарова, так называемый министр так называемого образования в так называемом правительстве так называемой Республики Крым, сказала о том, что у нее под прицелом находится еще 30 школ в этом году под закрытием. Значит, ситуация такая. Будут закрываться все школы, в которых меньше, чем 60 учеников. А если будет плохая успеваемость у школьников, то школы будут закрываться, и дети, ну, как правило, это сельская местность, будут оставаться без школ. И понятно, если их еще можно как-то привести там на расстоянии 3-4-5 километров, это, наверное, ну, логично, но если это дальше, а зачастую в степном Крыму это бывает дальше, то дети просто-напросто окажутся перед выбором. Что им делать? Ну, тратить... по 1.5-2 часа в день на дорогу, это просто нереально.
Ну вот я бы хотел рассказать об одной истории, которая на контрасте очень хорошо показывает, как нынешняя крымская, вот фактическая власть, относится к крымским детям. Вот Владимир Константинов 1 сентября принял участие в школьной линейке в научницкой школе. В научном сам Владимир Константинов жил и учился какое-то время. Подарили автобус в школе. Крымское телевидение не уточняет, за чей счет, вероятно, что за счет бюджета, судя по привычкам Владимира Константиновна. Но вот в связи с этим я бы хотел напомнить о том, о чем бы хотелось спросить Константинова. Месяц назад Севастопольский так называемый апелляционный арбитражный суд отменил вынесенное еще украинским крымским судом решение по иску зампрокурора Симферополя. Объясняю, в чем дело. Тогда фирма «Консольстрой» была обязана вернуть управлению капстроительства Совмина 4,5 миллиона гривен аванса за садик, который она должна была начать строить в Керчь. За все это время был выкопан только фундамент. И вот сейчас уже оккупационный крымский суд освободил консоль от этой обязанности. То есть консоль продала крымским детям котлован за 4,5 миллиона гривен.
Песочница!
Поаплодируем Константину, потому что, да, такого цинизма Сложно представить.
Слушай, а песок хотя бы насыпали туда, в эту большую песочницу?
В эту большую... Нет, это еще 4,5
миллиона. Хорошо. Теперь я понимаю, почему все-таки Сергей Макрушин не ходит ни в садик, ни в школу крымскую.
А вот знаете еще какое совпадение, коллеги, что вот суд украинский, да, ну, сейчас этот судья, конечно, себя плохо ведет, но тогда он заставил эту консоль выплатить, отдать аванс, фамилия у него тоже Макрушин, но это чистое совпадение.
Совпадение? Не думаю, коллеги. Ну что, знаете, мне кажется, я бы хотел еще закончить нашу сегодняшнюю программу. Вот знаете, бывает там Человек-паук, человек кто там еще будет, Человек-кошка, ну какие-то герои комиксов. А в Крыму появится первый человек-банкрот. Налоговые органы Республики Крым направили в арбитражный суд Республики Крым первое заявление о признании несостоятельным, то есть банкротом должника физического лица.
И это на фоне новости о том, что Россия является лидером среди стран с наибольшим разрывом между доходами бедных и богатых. 62% богатств страны принадлежит миллионерам, еще 26% миллиардерам.
Ну и замечательно, как бы. Так даже лучше. Программа «Крымский пармезан» со своим извечным девизом. Так даже лучше, так даже лучше. Слушайте нас каждую субботу на «Средних волнах».